— С Максимом? — Ну, я думаю, да. Погоди, я спрошу у него. Вадим оторвался от трубки. — Соня нас приглашает на обед, завтра поедем. Максим кивнул. — Да, спасибо за приглашение. Снова уткнулся в трубку Вадим. — В полдень? Хорошо. Права? — Наверное. Погоди, сейчас спрошу. Вадим снова повернулся к Максиму. — У тебя есть водительские права? Ты водишь? — Да. А что? — Есть у него права. — А ты не позволяй ему пить, — воззвал он в трубку. — Да, понимаю, конечно. У меня он тоже разрешения не спрашивает. Ладно, завтра вместе будем стоять на страже. Тогда завтра, моя дорогая, рад буду тебя повидать. Ты тоже у нас давно не была. Нет-нет, спасибо, но Сильви завтра с детьми к бабушке едет. Да-да, к 12. Целую тебя. Он положил трубку. Соня рассчитывает на тебя в случае, если Арно завтра опять выпьет, чтоб ты сел за руль его машины. Ох, не нравится мне это. Ну, ничего, завтра ему пить не дам. Его сухая аристократическая рука гладит прохладные шелковистые волосы Наташи, наматывая легонько каштановые пряди на пальцы и распрямляя колечки, которые тут же свиваются вновь. Ее белая кожа, похудевшее, осунувшееся лицо с очертившимися скулами, легкие едва заметные веснушки, тревожные карие глаза, прозрачные руки с синими тонкими ручейками вен, торчащий немного кверху живот. Тонкий батист, кремовые рукодельные кружева, ее нижнее белье, которое она складывает в громоздкий чемодан при пляшущем свете свечи, рыжие путающимся в батисте, электричества уж давно нет. Когда она поднимает глаза от чемодана, глядя на Дмитрия, который расхаживает по комнате, бросив свой чемодан недосложенным и, размахивая руками, рассуждает об их жизни в эмиграции, пытаясь убедить жену и самого себя в том, что все будет хорошо, 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 в ее глазах снисходительное согласие. Она ему не верит. Она прячет страх на дне светло-карих глаз, в которых дрожит свеча. Она прячет этот страх от него и от себя. Она говорит ему. Хотел бы я знать, что она говорит тому, черт. Наташа в очереди у тюрьмы, чтобы узнать хоть что-нибудь о судьбе мужа, передать передачу из тех очередей, что писала Ахматова. Наташа в лагере, посидевшая и исхудавшая, мысли о сыне, глаза, бесцветные губы, корявые, натруженные старческие руки. Нет, не могу. Я через это не пройду. Слишком больно по-живому. Что-что? Извини, Вадим, я задумался. Я понимаю, что это твоя семья, и тебе каждая деталь близка и дорога. Но для сценария здесь не хватает и интриги. Не хватает авантюризма, приключения. Я хочу сказать, что это драматическая история, задевающая сердце русских, но для французов нужно еще что-то. Какая-то зацепка, понимаешь? Он слишком серьезен, твой план, в нем воздуха не хватает. Что-нибудь занятное бы найти, какой-нибудь исторический анекдот, изюминку. Во Франции слово «анекдот» употребляется в том же значении, в каком употреблялось в России в XIX веке. Забавный случай из истории, занимательной истории. «А что? Как царица столик подарила твоей прабабушке, например?» «А? Не знаю, подумай. Воздух нужен. Мне не хватает конкретности того времени, плоти и крови. Я рассчитываю тут у вас в библиотеках пошарить, мемуары поискать. У нас ведь ничего из белоэмигрантской литературы не печатали. Арно мне советовал одну. «Воспоминание графини Зе» называется, но я ее в Москве не нашел. Там, по его словам, очень точно описана эпоха русской эмиграции. А по французской части сценария мне понадобится твоя помощь. У меня пока только самый общий наброски характеров. Это я заметил. Да. А ты думаешь, нет? Сдается, мне будет интересно с тобой работать, — усмехнулся Максим. — Ты почему финал не сделал? — спросил Вадим. — Потому что у меня нет финала. Не усложняй, Максим. Да нет, его просто не нашел.